У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы звяжемся з беларускім журналістам Дмітром Галко, які цяпер знаходзіцца ва ўкраінскім Херсоне. Даведаемся пра лічбы датэрміновага галасавання, якія падае цэнтр выбаркам, і як іх ацэньваюць эксперты. Паведамім навіны палітвязняў і паспрабуем высветліць, хто ставіць цацачныя танкі на помнік воінам-інтэрнацыяналістам у Празе. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода Ганны Соус.
Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, за 4 дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў прагаласавалі ўжо 1 737 000 чалавек, або амаль 25% ад агульнай колькасці выбарцаў. Гэта болей, чым было на папярэдніх мясцовых выбарах у красавіку 2060 году, дзе адпаведная лічба складала каля 22%. А на такіх жа выбарах у студзені 2007 году яўка была яшчэ меншая каля 19%. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Дынаміку нарошчвання ўдзельнікаў датэрмінова галасавання ад выбараў да выбараў Сергей Альфер, які доўгі час займаецца выбарчай праблематыкай, тлумачыць так.
Все ж такі не патрэбна забываць, што Рэспубліка Беларусь засталася савецкай краінай, а з савецкім менталітэтам і ў першую чаргу савецкім менталітэтам жаўных чыноўнікаў. І таму для іх вельмі важна, каб на выбары прыйшло вялікая колькасць выбаршчыкаў, якія усе ў экстазе падтрымаюць аднаго вылучнага ад гэтай адміністрацыі кандыдатаў дэпутаты.
На гэтых выбарах, у адрозненні ад папярэдніх мясцовых кампаніяў, у лік лідараў па датэрміновым галасаванні нечакана ўвайшоў Менск. Раней сталіца заўжды замыкала рэгіянальную зводку датэрміновай актыўнасці. Цяпер жа сталіца замыкае першую тройку, а пасля другога і трэцяга дня нават ачольвала зводку. Чаму так адбывалася? Сергей Альфер у адказе на гэтае пытанне падкрэслівае. Для Мікалая Ладуцькі, цяперашняга кіраўніка сталічнага гарвыканкаму, гэта першая поўнамаштабная мясцовая кампанія. На папярэдніх ён толькі выконваў абавязкі мэра ў двухкосці і тады яшчэ прыглядаўся да сітуацыі.
Все залежыць якім чынам гэты чыноўнік выконывае тое, што яму патрэбна выканаць. А тут, аказваецца, прэзідэнт сказаў, што надо запрасіць выбаршчыкаў на выбары, і каб яны прыйшлі і ўсе прагаласавалі, прагаласавала многа. Вось мне здаецца, што гэта другая акалічнасць, яна таксама дзейнічае, і мінскія ўлады далі адмашку, і мясцовую адміністрацыю выконваюць гэтую адмашку праз выбарчыя камісіі. І таму на датэрміновае галасаванне прыйдзе многа, і у выніках, я так думаю, так 60-70% наших выборщиков, напевно, 60-70% не ведаю вогуле, что выборы проходят зараз в Республике Беларусь, але на тем не менее, что идут на выборы и проголосуют. Сярод их еще 70-80% за это одного одного кандидата.
Незалежные кандидаты у депутаты, назиральники и правооборонцы заявляют про массовое порушение законодавства. Наибольш распаусюженное – примус до детерминового голосования, завышение явки выбросов, створение перешкод у працы незалежных назіральнікаў. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Антон Жылко, які балятуецца ў Менскі гарсавет, не верыць лічбам выбарчых камісіяў.
Ёсць нашы назіральнікі, які весь час знаходзяцца ў камісіях. Такога адсотку і блізка нема на тых участках, дзе мы прысутнічаем. Разу два з паловай дакладна менш.
Увечары 21 сакавіка Антон Жылко праводзіў дазволеную сустрэчу з выбарцамі ў будынку школы нумар 87. На яе прыйшлі давераныя асобы кандыдата, былы кіраўнік ураду Міхаіл Чыгір і былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч. Калі б у людзей сапраўды была вялікая цікавасць да мясцовых выбараў, то яны абавязкова прыйшлі б на размову з такімі вядомымі людзьмі. Я сам стаяў на выхадзе з метро і запрашаў народ, але з'явілася ўсяго чалавек 10. Дык пра якую высокую актыўнасць на датэрміновым галасаванні можна казаць, абураецца кандыдату дэпутата Антон Жылко. Дарэчы, сёння ўвечары акруговая камісія вынесла кандыдату Жылко афіцыйнае папярэджанне, нібыта за заклік да байкоту выбараў. Датэрміновае галасаванне пачалося 18 сакавіка і завершаецца 22 у нядзелю 23 сакавіка, асноўны дзень галасавання.
Владзімір Глот з Менску, мы вернемся да выбарчай тэмы неўзабаве, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свободы – штотыднёвая аналітичная передача на телеканале «Белсат». Ці стане анексія Криму початком войны? Як белорусы и российцы ставятся до долучения Крыму до России? Ці може крымский сценар повториться у Беларуси? Про гэта в передаче, якую вяде Алена Тиханович. В передаче удзельничают директор русской службы нашего радио Ирина Лагунина, украинский журналист Юрий Свирко и Юрий Дракохруст. Глядите передачу в субботу 22 соковика в 20 годзинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Во Украине, в Херсонской области, находится белорусский журналист, корреспондент незалежной газеты «Новый час» Дмитрий Галко. Сегодня он рассказал «Свободе» про то, как мясцовые жихары допомагают украинским войсковцам, кто ладит пророссийские акции у Херсоне и чему на территории в области догэтуль находятся российские войсковцы.
По-перше, я был вельми здесь, не знаешь, что тут антимайдану. Постоянно антимайдан тут нема зусім, просто нияк. Только вчера, когда я как раз был в поездке по военных частках, тут отбылся некий пророссийский митинг, про який ничего не было вядома заходя, ніяких ни обвесток, ни объявов, ни сборов. Тому, худшей за все, наивероходнее, это были некие гастролеры. Як казав відомостях этих подій, танцевали 300 амбалов, якія на питанні адресованы им, казали, что мы зараз вас посадим на нож. Вот так. Мы танцевали под российскими стягами, и по российским телебачениям это было подадено к самовызначению херсонцев. А на самой справе самовызначение зусім абсолютно іншое. Тут постоянно, что дня, ладится Майдан, еще так скажем, но митинг под украинскими стягами. Тут у областной администрации сидит Самохова, довольно великая организация, в якой есть такие, ну, скажем, милитаризованные частки. Есть частки, которые организовывают допомогу для войсковцев. До речи, допомога для войсковцев ладится фактично цалком за громадские кошты. То бок, ну, держава, скажем, тут недопрацовывала докладно, бо навод не войсковые речи, вельми потребные войсковцам, набываются и отвозятся туды просто громадянами. Вот я вчера 500 с нечем там километров были на Арабатской стрелце. Это частка еще Херсонской области, какая частково захоплена десантниками российскими. Развозили там бронекамизельки, то есть все, и там разные потребные речи. А настрои войсковцев вельми добрыми, навіть простое, что шмат кто им допомагает, цель с херсонцем.
Дмитрий, так выглядит, что вот те войсковцы, которые российские, которые высадились на Херсонщину на передании референдуму, догэтуль застаются на территории Херсонской
так,
области, так?
Я не застаются там, я их бачил просто в бинокль. Их отбили, скажем, когда они не пошли далі, але тем не меньше они там забывались на некой базе и застаются там. Тому можно сказать, что они уже и на материку так само.
Надеюсь, такие настрои, что жихары боятся, что пройдут российские войски, если принимаются некие заходы для того, как их
выходить. Я бы не сказал, что тут панует некий страх, хотя чекание безумовно есть. Тут мясовая газета амаль на две полосы надруковала спис бомбосховищ в опошнем своем номере. Ну, я бы не сказал, что люди боятся. И повсюль на Херсонщине, это еще не там, на мяже, а вот тут ближе, повсюль стоят блокпосты. И это блокпосты, ну, где войсковые, а где это просто самоохова на соло. И они повсюль. Как едешь, я на всех въездах и выездах. Тому, ну, мне выглядает, что колестоя мы стремались.
Белорусский журналист Дмитрий Галко с Херсону. Мы вертаемся в Прагу, в Чехии. На Ольшанских могилках у Празе на помнику воинам-интернационалистам, які усталявала объединение ветерана Афганской войны, на месте российскомовной шильды з'явилася графити ЦЗ, а на версии ля подножа помника невядомые поставили цацачные танки. С подробязностями Алена Радкевич.
Помнік воінам-інтернаціоналістам узнік на вядомых праваслаўных могілках некалькі месяцаў таму. Ініцыявала яго ўсталяванне аб'яднання ветэранаў афганскай вайны «Афганет» да 25-й гадавіны вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Першую хвалю грамадскай крытыкі выклікала ўжо само сутыкненню тэкстаў на таблічках. Па-расейску там было напісана «Вечная памяць і слава павшым воінам-інтернаціоналістам і міратворцам». Чэшскі тэкст, аднак, гаварыў пра загінулых у міратворчых місіях і сучасных ваенных канфліктах. Ініцыятары ўсталявання помніка пры адкрыцці тлумачылі, што яны мелі на ўвазе ўсіх воінаў-інтэрнацыяналістаў, у тым ліку і чэхаў, якія загінулі падчас сваёй місіі ў Афганістане. Слова «інтернаціоналісты», аднак, у гэтыя дні выклікала ў чэхаў не толькі згадку пра падзеі 68-го году, але і пра Крым. Таму прэса пачала пісаць, што на Альшанах нібыта адкрылі помнік салдатам-акупантам 68-го году. Частка прадстаўнікоў расійскай эміграцыі запатрабавала ліквідацыі помніка. Пару дзён таму з помніка знікла расійская шыльда, а на наступны дзень на месцы расійскамоўнай шыльды з'явілася графіці «ЦЗ», на версе помніка стаялі тры цацачныя танкі, але яго падножжа рассыпаныя далейшыя цацачныя танкі і чырвоныя цацачныя салдацікі. Гэтая магіла знаходзіцца ў суседнім шэрагу з магілай прэзідэнта БНР Васіля Захаркі. Не выключана, што гэты незвычайны для могілак перформанс могуць пабачыць усе беларусы, якія прыйдуць сюды на дзень волі. Супрацоўнік адміністрацыі могілак, да якога звярнулася радыё, кажа, што пакуль не ведае, ці будзе нейкі загад інсталяцыю прыбраць. «Мёртвы салдат варожай краіны не з'яўляецца для нас ворагам», кажа ён. Праўда, пад новым помнікам не ляжаць мёртвыя салдаты. Помнік прыйшоў сюды як сімбаль і на сваё няшчасце стаў сімбалем таго, што ў гэтыя дні так палохае свет. Акцыя воінаў-інтэрнацыяналістаў.
Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. 23 сакавіка – асноўны дзень галасавання на мясцовых выбарах. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, за 4 дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў прагаласавалі ўжо 1 737 000 чалавек, або амаль 25% ад агульнай колькасці выбарцаў. Мікалай Утуховіч паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя ў сувязі з пагаршэннем умоваў утрымання. Палітвязень 8 красавіка мусіць выйсці на волю пасля 5 гадоў і 2 месяцаў зняволення. У Чэхіі на альшанскіх могілках на помніку воінам-інтэрнацыяналістам, які ўсталявала аб'яднанне ветэранаў афганскай вайны, на месцы расійскамоўнай шыльды з'явіліся графіці «ЦЗ», а на версіі ля падножжа помніка невядомыя паставілі цацачныя танкі. У Багдадзе забіты шэф бюро «Радыё Свабодны Ірак» падраздзялення нашай радыёстанцыі. А зараз навіны пра палітвязняў. Мікалай Утуховіч паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя ў сувязі з горшымі ўмовамі ўтрымання. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч пракаментаваў апошні падзеі ва ўкраіне і тое, як яны даб'юцца на Беларусі. Маці Ігара Алінєвіча даведалася, што напярэдадні 8 сакавіка ён пабываў у карцэры. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Тривожную інформацію отримали сябры від Миколая Утуховича, політв'язня Градзенської турми, каже громадська активістка Ольга Миколайчик, яка листується з Утуховичем і інтеркується ягоним здоров'ям.
Повідомили, що літерально вчора поступила від Миколая така інформація, що його резко погоршився стан здоров'я, що його резко погоршилися умови утримання, у камори невиносна цвіль, локость. Задуха при ўсім пры гэтым вельмі моцна пачалі балець рукі, нават калі ён там кубак бярэ ці лыжку, і ён вельмі стаўся адчуваць, і ён вельмі прасіў это перадаць у СМІ эту інфармацыю, і ўжо калі Мікола папрасіў паведаміць у СМІ пра тое, што яго пагоршыўся стан, значыць, гэты стан пагоршыўся дакладна. Ну, ось такая інфармацыя, таму патрыхнавала на свабоду адразу.
Мікалай Утуховіч 8 красавіка мусіць выйсці на волю пасля 5 гадоў і 2 месяцаў зняволення. Ольга Миколаевич не включає, що ситуація з погаршенням здоров'я політв'язня створена штучно.
Я не ведаю, що там з проветриванням помішкання, я не ведаю, що там з прогулками, але ну вже достатково того, що коли там грибок і ти весь час 24 години у сутки там знаходишся, то це жахливо вже, ну чоловік проситься перевести його, може на інший поверх, може в інші камери, а человека протягиваете у этих умовах тримать, это значит, что его готовят для дома.
Миколай Тухович за час осневоления несколько раз утримал протяглые голодовки, которые, по воле лекаров, отбились на его здоровье. У тем лику притязня хворые зубы, але ему гэтак не оказали потребную допомогу. 2 года тому Миколая Туховича перевели из Ивацельской колонии в Градзенскую турму, как злостного прошальника режиму, где тримают одиночные камеры. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич у листах домов прокомментовал апошние подзеи в Украине и то, что яны означают для Беларуси. Листы Миколая Статкевича процитовала свободе жонка политвязня Марина Адамович.
Вельми хвалюю ситуация в Украине. Плохо, что все идет до войны. Украине будет тяжко, але яны, хоть мы это накеровано працавали на умацаванне нации, как историю и мову. А Беларусь, дякуючи, вядома кому, апошние 20 годов у значной ступени сгубила. Мэты России выявились, и только неутямной интеграции, закавычена, она обмежевываться не собирается. Наша держава добро научилась справляться с проявами внутренней незадоволенности, навод самыми незначными. А ведь перед погрозой из усходу, и она абсолютно бездопоможная. Догулялись у халявы в стратегии. Это первый лист. Другий вот лист, который я сегодня отримала. Сдается, что видовочный поворот украинцев до евразвязу, до ЕС, ставить на планах Кремля отбудовать новый центр силы. Бо одной России разом с среднеазиатскими краинами и Беларусью для этого не хапая. Но тому вырашили хоть ковалок от Украины откусить.
Был кандидат на президента Миколай Статкевич отбывая 6 годов зневолення, не быть организацию массовых беспорядков после президентских выборов 19 снежня 2010 года. Статкевич сказал в суде, что закликал людей на митинг протесту супроть фальшивания выборов, тримаясь политвязня одиночной камеры у Могилевской тюрьме. Политвязень Игорь Алинеевич, еще на передании 8 соковика, был покаран карцером, где отбыл несколько дней. В свободе про это поведомила мать политвязня Валентина Алинеевич.
По какой причине они его туда за этот самый? И на сколько дней? Ну, знаю, что перед праздниками. Там он в последнем письме, он так вот предчувствовал, говорил, что атмосфера сгущается и надо быть ко всему готовым. Ну, информации же нет никакой. По-прежнему телефонных звонков нету вот с осени.
Активист анархистского руху Игорь Линеевич осужденный на 8 годов зневоления по поводу обвинения в хулиганских деяниях относно амбассады России в Беларуси до инших официальных будинков, тримают притвязня у Новополоцкой колонии. Игорь Линеевич отмовляется подавать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, бо лічыць себе невиноватым.
Олег Грузділовіч працягвае сачыць за лёсам палітвязняў. А мы вяртаемся да выбарчай тэмы. Сакратар аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі паўстане перад судом, як давераная асоба кандыдата ў дэпутаты Максіма Гацака. Яго вінавацяць паводле артыкулу аб дробным хуліганстве, учыненым на выбарчым участку. Кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Антона Жылко будуць судзіць за распаўсюд улётак аб святкаванні Дня волі 25 сакавіка падчас правядзення перадвыбарчага пікету. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Дзяніс Садоўскі быў затрыманы на ўчастку нумар 53 чыгуначнай акругі нумар 20 у Менску, калі спрабаваў высветліць прычыну выдалення назіральнікаў ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі з выбарчага ўчастка. Як гэта адбывалася, паведамляе каардынатарка БХД Вольга Кавалькова.
Улічваючы то, што Дзяніс з'яўляецца каардынатарам назірання па гораду Менску ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі, зразумела, што яго затрыманне зараз цалкам палітычная справа.
Паводле Вольгі Кавальковай на Дзяніса Садоўскага быў складзены пратакол паводле артыкулу 17.1 аб дробным хуліганстве. Ён змешчаны ў турму на вуліцы Акрэсціна, а ў панядзелак 24 сакавіка над ім адбудзецца суд. Кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Антона Жылко таксама будуць судзіць у панядзелак. Яго вінавацяць у парушэнні парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў, гаворыць Антон Жылко.
На маім перадвыбарчым пікеце афіцыйна дазволеным Мінгарвыканкамам, я сярод іншага раздаваў запрашэнне на дзень волі, таксама мерапрыемства афіцыйна дозволенное Мингарвыканкамом. Просто подбегли люди у цивильном и под руки вынесли меня из этой пляцовки, где проходил пикет. День воли присвечены солидарности с Украиной. Довольно вероятно, что тиснулся в России в тем лику, как бы это мероприятие прошло мага более тихо.
Суд над Антоном Жилко отбудется у суде Партизанского района Менску. Галина Абакунчык з Менску.
Девяносто четвертый. Новый цикл присвячен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Новый цикл Сергея Навумчика на сайте «Свободы» и в нашем эфире у неделю. У вялікіх эйсментах Берставіцкага району выбары безальтэрнатыўныя, як і ў пераважнай большасці акругаў на Гарадзеншчыне. Але яўка выбарцаў высокая. Перадае Міхал Карневіш.
У вёсцы вялікія эйсменты Бераставіцкага району выбарчы ўчастак у доме культуры. У зале для галасавання толькі старшыня камісіі і адзін сябра камісіі. Цішыня поўная, але старшыня камісіі Владзімір Янковіч распавядае, што датэрміновае галасаванне ідзе вельмі актыўна. Праўда, некаторыя вёскі на адлегласці да 10 кіламетраў ад вялікіх эйсментаў. Паводле старшыні камісіі, адтуль людзей прывозяць на аўтобусах ужо ў дзень выбараў. Спадар Янковіч кажа, што звычайна галасуюць да 96% выбарцаў. Цікаўлюся, сколько уже вясковцев проголосовали дотерминово?
У нас 50-60 человек в день. У нас всего 996 выборщиков. Ну, из них уже на вчерашний лик 173 проголосовали. Да и люди лечат, что уже в неделю кто-то до костела пойдет, кто-то, может, до детей. У неделю уже дети приезжают, так быть свободным, побыть семьей, побыть с детьми.
Уже на улице сутыкайся с иншим ставленнем. Мясовые люди посмеиваются и кажут, что им нема кого выбирать на этих выборах.
Эти депутаты фактически ничего не решают, местные. Это у нас решает батька все. Он что сказал, там. Вот там это будет решение. Иначе пойдешь другое место шукать. Все, там выполняется. А у нас что депутат? Ну, хоть вот улицу подвести, вот, заставит. Вот такие местные депутаты.
Але старшина выборчей комиссии сказал, что звычайно в выборах берут удел до 96% выборцев. Вясковцы мне только усмехаются.
Урну привезут, все равно проголосуют.
Боже мой, урну привезут. Как я могу ходить?
Тут даже дом культуры развалили до такой степени, что недавно только сделали, чтобы поместить урны поставить, да и все. О чем вы говорите? Ни танца, ни концертов, ничего нет. Нифига нет.
Я прикладна за 10 кілометраў ад вялікіх эйсментаў, вёска Мацявічы. Відаць, што пераважна тут жывуць пенсіянеры. Але вось сустракаю маладую спадарню, цікаўлюся на конт выбараў. Яна тлумачыць, што па ўсіх хатах развезлі ўлёткі кандыдатаў і запрашэнні на выбары. Сустрэчаў з кандыдатамі не было і ўсё наогул спакойна.
Ажыятажа у нас нет, а па поводу таго, што... А што мы можам зрабіць за местныя саветы? Я сама два гэтым была депутатам местны савет. Што, какія ў нас паўнамоцтвы? Как я всегда говорила, я могу выслушать вас, посочувствовать, могу передать в райисполком что-то, но помочь конкретно чем-то у нас нет полномочий никаких, поэтому...
У Мацявічах сустракаю людей сталого веку, и они мне тлумачат, что ставятся до выборов с великой отказностью.
А як же, послухайте, нам прислали бумажки, привезли сельского совета, и мы обязательно должны идти голосовать. Во раз страна просит, как мы можем отказать? Мы не можем отказать. Мы живем в этой стране, и так что должны подчиняться.
Тут у меня участок за домом. И, значит, осенью спашка делают, и весной культивация. А мне больше ничего не надо. И я вот этим довольна.
Еще один спадар, почувший мое питание про выборы, только махнул рукой и сказал, что есть справы важнейшие. И он грузит бульбу, вести сдавать на приемный пункт. Потом полагоднел и расповел про свои проблемы.
А куда я еду? Свиней-то нет? Запросили. Все, волы вас, сарай-то волы, только куры и пару кач. Это вообще вот тут повезло, что сдал это. Я уже собирался ее в карьер выкидывать. Остальную придется в карьер выкидывать. Свиней-то нету.
Ваша влада, не обращались в кабинет?
А в колхозе своей картошки можно.
Рэпартаж Міхала Карневіча. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі, за 4 дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў прагаласавалі ўжо 1 737 000 чалавек, або амаль 25% ад агульнай колькасці выбарцаў. Ці можна лічыць гэтыя выбары справядлівымі і дэмакратычнымі? Чаму? А пытанне ў Гомелі.
Мне кажется, нельзя. Мы вот учимся в Белгуте, и нам, когда объявляли о выборах, сказали, что на выборах баллотируется человек, который работает в Белгуте, и сказали, голосуйте за него, так как где демократия.
Выборы все-таки не для нас делаются, а для власти.
Нет, нельзя, потому что никаких изменений по сравнению с предыдущими выборами не произошло. По наезженной колее все идет, административный ресурс работает. Тем более, цензура еще. Оппозиционный кандидат не может выразить свое мнение, то, что он хочет сказать.
Да эти выборы, по-моему, совершенно ничего не решают. Поэтому нет смысла в них участвовать.
Я не считаю ее демократической, потому что практически от народа в этой кампании ничего не зависит.
Я не видел, как это происходит, справедливо они или нет, но 3 кандидата на каждом участке, как я вижу, более или менее демократичны.
Практически ты с этих людей не знаешь, ты приходишь, читаешь их биографии, и все по биографии. Наугад, выбор делает, но выбор практически полукод получается в виске.
Ну, я не вижу, чтобы кто-то там что-то пытался фальсифицировать или что-то такое происходило, что было бы не в рамках закона. Возможность агитировать была предоставлена, и я сам видел, как распространяли листовки свои кандидаты. Меня ничего не смущает.
Я свободно голосую. Меня никто не принуждает голосовать за того или иного кандидата. В этом плане, конечно, демократично, все мне нравится. Эти выборы местные депутаты не такие значимые, ну, по крайней мере, для меня. Своих кандидатов я знаю лично. Они мне неприятны, эти люди. И за этих людей конкретно я голосовать не буду. Все-таки с хитрецой.
Присылаю по почте про кандидата. Написано, чем занимается, трудовой стаж, сколько получает. Все нормально проходит, прозрачно.
Трудно сказать, кто нас там выбирает. Больше всего назначают. В верхах, наверное.
Вот посчитав, допустим, тех же кандидатов. На тех листках, что там присылаются, меня как бы ничего, конечно, не устраивает. Честно говоря, не вижу смысла ходить на эти выборы. Нужны люди, скажем так, заранее уже определены, и смысла нету за кого-то там другого голосовать. Я и не хожу.
А вот они у Гомеля. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучат в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвечена особенному году из истории нашего радио.
Сегодня про 1955 год. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. 23 сакавіка – асноўны дзень галасавання на мясцовых выбарах. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, за 4 дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў прагаласавалі ўжо 1 737 000 чалавек, або амаль 25% ад агульнай колькасці выбарцаў. Мікалай Утухович паведаміў пра пагаршэнне стану здароўя ў сувязі з пагаршэннем умоваў утрымання. Палітвязень 8 красавіка мусіць выйсці на волю пасля 5 гадоў і 2 месяцаў зняволення. У Чэхіі на альшанскіх могілках на помніку воінам-інтэрнацыяналістам, які ўсталявала аб'яднанне ветэранаў афганскай вайны, на месцы расейскамоўнай шыльды з'явіліся графіці ЦЗ, а на версіі ля падножжа помніка невядомыя паставілі цацачныя танкі. У Багдадзе забіты шэф-бюро «Радыё Свабодны Ірак» падраздзялення нашай радыёстанцыі.